вы говорите милит. Положить на милит прибор.
Я его что? Тоже
мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня вторник, 5 марта, сейчас 17.07. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» в этом часе обсуждаем одну тему, проводим голосование, обсуждаем результаты этого голосования. Ну, в общем, все как всегда. Сначала пробки. Давайте посмотрим, что творится на московских дорогах. Хуже, чем вчера, но не так страшно, как бывало в рабочие дни. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в районе 7 вечера. Много красного на третьем транспортном кольце, особенно на севере и в районе Лужников. Имейте это в виду. И в районе Химок тоже большие проблемы. Ну, кстати сказать, химчанам, насколько я понимаю, много доброго ожидается 7 или 8 марта. Там говорят о каком-то перепуске движения в районе поворота на Международное шоссе. Дождитесь. 4 балла в целом, 6 баллов как максимум в районе 7 вечера. Срочное сообщение. Захарова уже комментирует возможную отставку Нуланд. Нуланд решила подать в отставку из-за провала антироссийского курса США, полагает Захарова. Такое заявление она только что сделала. Заявление Владимира Путина. Популярность ипотеки опасна ростом инфляции. Рынок приходится регулировать, говорит он. Ну и еще. Сбер намерен добиться банкротства российского подразделения компании Dell. Еще одно срочное сообщение, пока без подробностей, ждем информационных выпусков. Теперь наша тема. Система коммуникации между врачом и пациентом в стране требует изменений. Это заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Первое. Как давно вы были у врача по вопросам собственного здоровья? Последние 7 дней, не более месяца назад, не более года назад. Не помню, когда был у врача по вопросам собственного здоровья. А второй вопрос. Знаете ли вы своего участкового врача? Да, нет, не помню. Три варианта ответа. Посмотрим, что получится в результате этого голосования. Теперь гости, которые пришли к нам в студию. Представляю их. Врач-невролог Павел Хорошев. Павел Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, врач-кардиолог и автор телеграм-канала «Записки доктора Вахляева». Соответственно, Вахляев. Антон Вахляев у нас в студии. Антон Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Сегодня я много рассказываю о себе в эфире, так получилось. Сначала я рассказывал, как я падал в лифте, но никто не пострадал. Теперь вот буду рассказывать, как я обращался к врачу. Буквально сегодня, нет, да, и сегодня тоже. Сначала я позвонил в ЕМИАС, потому что мою запись к врачу отменили. Потому что врач заболел. Я позвонил в ЕМИАС, говорят, да нет, все нормально, врач работает. Вам надо прийти в поликлинику. Может быть, вы хотите оформить обращение? Я говорю, о, давайте оформим обращение. Я перевожу вас на другого специалиста. Другой специалист говорит, а вы о чем, собственно? Я говорю, а вам ничего не передали? Нет, ничего не передали. Ладно, пошел в поликлинику, прихожу в поликлинику. Мне говорят, это вам к заведующей. Заведующая уже ушла. На следующий день прихожу к заведующей. Заведующая говорит, а вы чего пришли? Это я к вопросу о том, что система коммуникации между врачом и пациентом в стране требует изменений. Но вопрос каких? Павел Хорошев, что думаете?
Давайте себе представим врача, не идеального, хорошего врача, которому будут верить, которого запомнят, которому будут обращаться. Угу. Ну, просто будем исходить из методики целеполагания. Каким должен быть хороший врач? Это очень умный человек. С аналитическим умом, то, что мы называем клиническое мышление. Он должен быть, либо испытывать довольно выраженное религиозное чувство, я объяснюсь, либо он должен быть настоящим ученым, но не таким, знаете, вот как вот лабораторная пробирка, да, а он должен обладать пытливым, очень пытливым умом, с тем, чтобы ему было интересно ежедневно читать зарубежную и свою медицинскую периодику, чтобы он осваивал новые методики, чтобы он развивался и рос.
Да где же вы такого найдете?
И, наконец, самое последнее, у него должна быть огромная жалость к пациентам.
Не, ну реально, это прям, вот вы нарисовали какого-то конкретного человека, и мне кажется, что второго мы уже не найдем.
Действительно, таких врачей не очень много, но в целом мы можем рассчитывать на то, что пациент будет в безопасности, даже работая с ремесленниками от медицины.
И тогда возникает как раз вопрос, который поднимает мурашка. Для того, чтобы так или иначе хотя бы сконнектиться с этим ремесленником, должна быть проблема работающей системы коммуникации. А она не работает. Почему?
Врач должен уметь мыслить. К сожалению, далеко не всем в медицинском вузе можно... привить. Я думаю, что его вообще нельзя привить медицинское мышление. Вы знаете как, я думаю, что я побуду еще не таким футурологом сегодня немножко. Функционал врача-ремесленника, который будет работать в течение ближайших лет, он будет заметно упрощен. Скорее всего, по меньшей мере, на поликлиническом этапе, да, врач будет исполнять функцию, ну, то есть осмотреть...
И достать действующую схему.
Пощупать, да. Действительно, это очень хорошо, об этом, что вы об этом заговорили. Давайте посмотрим другую систему. Дорожное движение, о котором мы только что говорили. Можем ли мы обеспечить некую безопасность, при том, что далеко не все из нас профессионалы дорожного движения? Да, разумеется, есть определенный протокол, который называется ПДД, правила дорожного движения. Такие же схемы существуют и в медицине. Они называются клинические рекомендации. Вот. То есть это некие стандарты, ну, не нужно не путать с медицинскими стандартами, которые нам гарантируют, что мы получим у врача необходимую помощь.
Ну да, никто не ждет обслуживания на пятерочку, но как минимум 4 хотя бы с минусом. Ну да, это понятно. Ведь мурашка тоже говорит о том, что вот мы приходим в реанимацию, и там оказываются мужики, которые говорят, что они никогда не ходили к врачу. А теперь уже в реанимации. Это значит проблема. Эту проблему можно как-то решить?
Да. Во-первых, это диспансеризация.
Но вы уже написали, за диспансеризацию сделают налоговый вычет, тогда пойду.
Это очень любопытно слышать, потому что прежде всего в диспансеризации заинтересован сам пациент. Просто не разъясните. Видите, она у нас работает, если память не изменяет, с 2013 года. Да, ввел ее президент. В Советском Союзе, да, преимущества диспансеризации не вполне, наверное, были понятны населению. Это была некая обязаловка, ну, возможность, да.
Вы думаете, что ничего... Подождите, вы думаете, что-то изменилось? Мне кажется, люди и сейчас так думают.
Да, но они не, они должны по-другому не взглянуть. Дело в том, что, имея в виду современные и диагностические возможности, да, то есть лабораторная диагностика, аппаратная диагностика, мы можем просто на этапе даже лабораторной диагностики узнать о пациенте тьму всего нового, чего он у себя даже не подозревал.
А пациент сам этого не хочет, на самом деле, может быть. Павел Хорошев, Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины в сети поликлиника.ру, врач-кардиолог. Антон Викторович, с вашей точки зрения, вот каких изменений требует система коммуникации между врачом и пациентом?
Юрий, я как человек, пользующийся коммуникациями, пометочки сделал. Сначала ремарка про ваше обращение в 122.
Да.
У нас любимая шутка на эту тему. Ваш звонок очень важен для вас.
То это да.
Да, это вот ровно такая ситуация. Сам в такое уже попадал. Спасибо большое, коллеги, за поднятые аспекты хорошего врача. Я сразу же вспомнил учебник по рентгенологии Линдон Браттона, уже покойного ныне. Там у него прекрасное изложение. В конце первого параграфа вопрос. Кто такой, по-вашему, хороший врач? Ну, вопрос от автора, собственно, тем, кто прочитал учебник. И он отвечает, что хороший врач – это, прежде всего, умный. Но затем мой учитель Абрам Львович Сыркин добавил эту фразу. Врач должен быть умным и жалеть своих больных. Жалеть, но не обязательно любить. А жалеть — это вот сейчас модное слово «эмпатия». О нем стали много говорить, хотя русское слово «жалеть», оно, наверное, такое по объему, сострадание, сочувствие, да? То есть основа коммуникации состоит в том, что врач все-таки не ремесленник. Кажется,
эмпатия — это более равнозначное.
Осознанное да. понимание чувств своего там, ну, не знаю,
собеседника. А жалеть — это как бы немного сверху.
Да, ну, может быть. Хотя, наверное, все-таки отношения между врачом и пациентом, они никогда не бывают абсолютно равноправными и равнозначными, да, потому что у нас разные компетенции. Но, тем не менее, основа коммуникации должна быть все-таки первая — взаимное уважение, да, раз. И здесь много проблем, потому что, с одной стороны, Павел говорит, вот врач-ремесленник. Ну да, но врач — это не биоробот, врач — это человек. На самом деле врач снимает халат, и не поверите, вот я без халата сижу, я же такой же, как и вы,
Юрий. Да, это трудно поверить,
да,
что
но,
вы врач.
Но так бывает, да. И, собственно, мы точно так же
обращаемся. Здесь ни одного человека в халатах сейчас нет,
я вижу. Слава богу. Ну, придут, наверное, после программы. Вот, ну, собственно, возвращаясь к этому, да, надо воспринимать ситуацию с позиции не «вот я там врач, я знаю, какую гаечку тебе, таблеточку дать, капельницу, операцию». Надо воспринимать объем проблемы. А здесь много проблем, потому что у вас в формате, например, той же поликлинической медицины, первичного звена, очень короткие рамки. Для того, чтобы наладить коммуникацию человека, для начала надо выслушать. У тебя нет на это физически времени.
12 минут не хватит.
Ну, чуть-чуть не хватит. Да, за них еще надо что-то написать, нажать кнопочку и все остальное. Поэтому здорово, что министр поднимает эту проблему. Это значит, что на самых верхах объективно дошли до того, что можно попробовать начать этим заниматься. Посмотрим, что из этого получится.
Но смотрите, вот опять, министр понимает, но вряд ли понимают мужики.
Мужики, которые в реанимации лежат, на койках? Ну,
нет, которые еще не лежат в реанимации. Вот, пожалуйста, один. Врачи найдут больше того, чего лечить не надо, чтобы только на деньги развести, не рассказывайте нам сказки по нашу медицину. Другой. Диспансеризация – бесполезное для пациентов мероприятие. И создает очереди для реально болеющих пациентов.
Сразу можно два контраргумента по этому поводу. Первое. Значит, да, первые комментарии вполне оправданы. Действительно, сегодня медицину практически везде превратили в сферу услуг, которая должна зарабатывать деньги. А откуда брать деньги, извините? Мы ничего не продаем, органы нельзя продавать, клонировать нельзя, много чего еще нельзя. Но приходится зарабатывать медицинскими услугами, да? Дальше есть честные, есть нечестные. Как это поступить? Да так же, как везде. В банках есть честные люди, есть нечестные. В транспорте честные, нечестные. Поэтому, ну, такое, знаете,
как бы... Ну, искать людей.
Да, да, вкусовщина. Ну, людей, система стараться выстраивать. И, на самом деле, законодательство в этом плане тоже объективно в хорошую сторону меняется и развивается. Второй посыл про то, что, диспансеризация бесполезна. Вот я сходу возражаю. Я лично знаю, ну, вот медработник, да, я прохожу ежегодную диспансеризацию, и мои коллеги тоже проходят. И я лично знаю трех медицинских сестер, которым диспансеризация позволила выявить онкологическое заболевание на самых начальных, минимальных этапах. Закончилось это все лучшим образом для них, они продолжают свою профессиональную деятельность, и они на текущий момент полностью здоровы. Поэтому все, кто утверждает, что это бесполезное занятие, это враги, в общем-то, нашего общества. Диспансеризация — это супер возможность от государства.
Понимаете, когда... Они полагают, что они большинство общества. Большинство общества не может быть врагом самому себе.
Ну, может быть, врагом своему же большинству.
Хорошо, про диспансеризацию что скажете вы? Напомню, Павел Хорошев, врач-невролог.
Я тоже могу сказать, что из моих близких родственников и друзей это женщины. Благодаря диспансеризации только за последние полгода две из них обнаружили онкологию на фактически нулевой стадии.
Ну, вот подождите, вы спасены. Тогда ладно, давайте попытаемся разобраться, а что вот в нынешних условиях можно сделать? Потому что в ответ эти же люди, которые говорили про бесполезные мероприятия, вот другой, например, пишет, а мне в поликлинике от головокружения предложили пройти гастроскопию. И я подозреваю, что вполне возможно, ему и надо было пройти в этом случае гастроскопию.
Ну, вот тут как раз проблема коммуникации, понимаете? То есть у нас
это сложная... Антон Бахлеев.
Да, да, спасибо. У нас сложная логические завязки, которые есть, да, вот в медицинском процессе, надо очень много знать, очень много чего надо уметь. Так
для этого врачи существуют.
Конечно, более того, для этого существует поликлиника, потому что одного врача для количества знаний уже недостаточно, они не влезают в одну голову. И коммуникация, на самом деле, это проблема не только общения пациент-врач, но это еще проблема общения цехового, понимаете, врач-врач, врач наверх, врач медсестре вниз. Нас, в принципе, никогда в медицине реально не учили коммуникациям. У нас в образовании этого нет. Нам всем говорят, что да, вот вы ремесленники. Вот, вот моя основная претензия к моему сегодняшнему собеседнику, да, Павлу, в том, что врач не ремесленник все-таки. Да, врач – это гуманитарная дисциплина. Она, естественно, научная и гуманитарная.
Нет, все равно работаем... должна быть какая-то ремесленная основа.
Нет, это понятно, но это техническая сторона вопроса. Тем не менее, мы работаем с людьми. И 80% нашего рабочего времени – это коммуникации, как профессиональные.
Ну, да, то есть уговорить большую часть общества или какую-то часть общества в том, что диспансеризация – это, в общем, полезная.
Ну, одна из задач, например, скажем, первичная задача.
Хорошо. Про диспансеризацию и ее пользу. Давайте, продолжайте, Павел Хорошев.
С вашего позволения, я немножко поправлю себя, точнее, более ясно изложу. Я хотел сказать, что не все врачи-ремесленники, да, я хотел сказать, что есть некие инструменты, методология, которые позволяют оказывать, ну, сравнительно качественные медицинские услуги, даже если врач не тот хороший, вот доктор, которого я писал вначале, а ремесленник. Ну, к сожалению, такие большинство все-таки. Вот. По поводу диспансеризации. К сожалению, абсолютно большинство людей, они не экстраполировали, то есть не перенесли возможности, то есть они перестали удивляться тому, что нас окружает, да, то есть огромное количество компьютеров, новые технологии, они почему-то не могут взять в толк, что то же самое, и, может быть, даже гораздо более стремительно происходит в медицине. То есть медицинские технологии, они за последние 30 лет шагнули вперед так, как сложно вообразить себе, естественно, не профессионалу. Но дайте хотя бы шанс врачу. Дайте шанс.
Ну, подождите, ну а вот как сделать так, чтобы пациент дал шанс врачу, когда он уверен, если у меня болит желудок, в смысле, если у меня кружится голова, то мне не надо проверять желудок. Все.
Есть хорошая поговорка английская: you don't tell the doctor tells you. То есть не вы говорите врачу, да, что нужно делать, а врач говорит вам. Ну, нужно просто довериться ему. И, конечно, об этом наша передача. Почему пациент не доверяет врачу?
Ну и да? Вот что надо сделать, чтобы пациент доверился доктору? Он должен найти правильного доктора? Доктор должен объяснить ему, что он тот единственный, которого вы описали в начале?
Да. Он должен найти такого врача, который...
За 12 минут.
Даже он должен не объяснить, он должен стать тем единственным.
Ну, вы знаете, тогда представляете, какая очередь будет? Ну, я записался к нему на 2029 год.
Кадров больше надо в систему.
7373948. Про диспансеризацию, раз уж мы заговорили и начали с этого, и она, видимо, действительно важнейшая деталь, если мы говорим о коммуникации между врачом и пациентом. Так вот, диспансеризация должна быть обязательной. Тут же кто-то уже написал. Вы полагаете, это можно сделать, Антон Вахляев?
Да, конечно, для этого регуляторы существуют. Вполне могут сделать это. Ну, опять же, вот возьмем медработников. У нас диспансеризация обязательная.
То есть, и вы полагаете, что это было бы справедливо сделать ее обязательной для всех?
Ну, а почему нет? Я плачу налоги, вы платите налоги. Я хочу, чтобы мое общество было здоровым, производящим экономику. Здоровье населения – это основной ресурс.
Подождите, это для вас основной ресурс, а вот кто-то из наших слушателей пишет, мне надо было сдавать, предложили пройти диспансеризацию, но в будние дни проблематично, встречи, дела.
Насколько я помню, Трудовой кодекс позволяет брать на сегодняшний день оплачиваемый выходной день под прохождение диспансеризации.
Поэтому вы придите и скажите это моему работодателю, сейчас мне напишут.
Ну, хорошо, я не приду, потому что я на приеме в это время. Но своему работодателю, когда я прихожу с этим запросом,
вы еще предлагаете отстаивать свои права.
Конечно, представляете, надо себя осознать человеком гражданского современного общества.
Не знаю, Павел Хорошев, про обязательную диспансеризацию.
Я согласен абсолютно с Антоном, и хотел бы сказать, что это не только большое благо для экономики, это защита меня. Благодаря диспансеризации я могу обнаружить, ну, медицина может обнаружить огромное количество потенциально реально опасных заболеваний, таких как, скажем, гепатит Б, гепатит С, на которые, кстати, к счастью, с этого года можно раз в 10 лет сдавать анализ. Один раз в 10 лет, но... У нас сейчас идет эпидемия, реальная эпидемия в России гепатита С. Его очень сложно лечить.
Но можно и за государственные деньги причем.
Да, это стоит примерно 300 тысяч долларов, да, вот, в целом вот цикл огромный, сложнейший, но, к сожалению...
И это входит в систему ОМС.
Да.
Да, это важно.
Да, туберкулез, то есть огромное количество опаснейших заболеваний мы обязаны. И поэтому я настаиваю на том, чтобы ну, люди ходили на диспансеризацию, потому что это защитит меня, мою семью.
Хорошо, самих. Мы пока, видите, про другое говорим. Юра, 592-й, диспансеризацию можно сделать обязательно через налоги. Не предоставил справку о прохождении диспансеризации, платишь повышенные налоги.
Отказался расстрелять.
Ну нет, до этого пока не идет. Если будут повышенные взносы, тут работодатель уже сам будет работника отправлять, знаете ли, даже на автобусе, может на личном автомобиле отвезет. Лучше я не пойду на диспансеризацию, чем буду ссориться с начальством. Это еще одна история, о которой есть смысл, чтобы каждый из вас выразился. То есть взаимоотношения с начальством, с родными важнее, чем мое собственное здоровье. Антон Вахтовин.
Я на эту тему скажу, что вот в своем отделении персонализированной медицины у меня есть пациенты, которых направляет работодатель, просто направляет, он выдирает ключевого работника, понимая его ценность, и отдает, говорит, все, вот пусть он идет, я оплачу все, что нужно, потому что мы, вот мое подразделение в системе ОМС не работает, и работает за платные медицинские услуги, да, хозрасчет, что называется.
Ну, то есть, теперь вы говорите, что тот, кто пишет так, значит, у него неудачный начальник.
Ага, ну пусть сам станет удачным начальником.
Хорошо, Павел Хорошев, что вы скажете?
Я думаю, что пробный шар уже на самом деле брошен, и он был довольно эффективный. В конце концов, мы же как-то, Минздрав, сумел заставить руководство частных компаний коммерческих предоставить список сотрудников, которые были во время ковида вакцинированы, угу. Да? То есть...
мы можем. Но ведь обязательной вакцинации все-таки не было.
Да, тем не менее, была коммуникация между властями, медицинскими и гражданскими властями, и руководством частных компаний, и руководство предоставило количество вакцинированных с тем, чтобы их было не менее 50%.
Ну, то есть вы опять возвращаете нас к тому, что сверху все это можно организовать.
Да. Это уже сделано, это так, уже отработано.
Тогда еще одно, 856-й, и это тоже тема, которую мы должны где-то в самом начале, хотя у нас уже полпрограммы прошло. Раньше была медицинская помощь, а теперь это медицинская услуга. И вот все то, что мы сейчас обсуждаем, этим и объясняется. Прошу, Антон Вахляев.
Да, так живем, что страну менять не будем.
Ну, то есть, подождите, от того, что помощь назвали услугой, все и не работает.
Нет, оно работает, просто оно работает в другом правом аспекте. И я, честно говоря, в этой связи не считаю, что это плохо. Мы очень часто вот эти проблемы как раз с коллегами, когда проговариваем, да, все обижаются, вот мы сфера услуг. Ребята, послушайте меня, коллеги, но это же и ваша защита. Прочитайте закон о защите прав потребителей, он тоже к вам относится. Прочитайте закон об
основе защиты. Ну, мы только что в рамках даже нашего разговора договорились до того, что все-таки, что бы там ни делать, лучше делать сверху. А вы тут говорите, почитайте в своей
делают,
защите.
Нет, сверху они говорят, как делать нам снизу, а делать все равно придется нам.
У нас на работе продолжает вот 357-й, заставили все-таки делать прививки от ковида. Кто и как на это указал работодателю, я не знаю, но, может быть, из диспансеризации можно так же, чтобы кто-то можно. Указал.
Абсолютно, конечно.
И должно.
То есть, а объясните тогда тому, кто гипотетически укажет, ну, допустим, этот человек наш слушает, а зачем ему это указывать?
Еще раз, если этот человек на самом верху, то он прекрасно понимает стратегическое значение здоровья своего населения. Это все, это основа, это оборона, это экономика, это все, понимаете? Вот даже наша студия, это тоже залог и результат здорового населения.
То есть даже если население будет недовольно, его надо заставить?
Ну, его не надо заставить, понимаете, заставить же как? Как овечек заставляют.
Не умеешь, научим, не хочешь, заставим.
Ну да,
скорее. У нас это так работает. Павел Хорошев.
Мы должны разъяснить ему опасность упущения некоторых заболеваний, легкость их излечения на ранних стадиях. Это не так сложно, в общем, донести через какие-то рекламные ролики в метро, в средствах массовой информации.
Ну, как вы с Михаилом поборетесь, 870-м, который говорит, здоровы те, кто врачей обходит за версту?
Да, согласен. Если он может пройти версту, он вполне здоровый.
Еще пока, да.
Да. Да, Михаил, наверное...
А потом не дойдет, потому что обходил.
Да. Слушал Тимура Шаова с его песней «Не ходи», да? Замечательный по форме, но категорически неправильный по сути. Ну, времена меняются, и медицина очень здорово меняется. Современная диспансеризация...
Надо пройти хотя бы просто для того, чтобы увидеть, что изменилось. Примерно так это у вас звучит. Если поликлиника может предоставить только минимум позиций диспансеризации, пишет Ирина 243, интересно, а где получить полный перечень позиций? Получается только видимость этой самой диспансеризации. А что, можно так прийти в поликлинику и выяснить, что диспансеризацию здесь не пройдешь целиком?
Да нет, диспансеризация – это же четкая рамочная программа. У диспансеризации – это скрининговое обследование. У него нет задачи вас вылечить или разобраться. У него задача – определить, в какой группе вы риска находитесь.
Ну и не задача отправить по всей Москве. Вот там пройдете одно исследование, там другое.
Ну, в Москве справедливости все очень хорошо.
Очень хорошо. Антон Вахляев, Павел Хорошев. Программа «Своя правда» о том, как изменить и нужно ли менять систему коммуникации между врачами и пациентами. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
Продолжаем программу «Своя правда». Сегодня о коммуникации между врачами и пациентами в стране, о системе коммуникации, которая, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, требует изменений. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь в студии с нами врач-невролог Павел Хорошев и Антон Вахляев. Он руководитель отделения персонализированной медицины в сети поликлиника.ру, врач-кардиолог и автор телеграм-канала «Записки доктора Вахляева». Мы параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств и на пробках. Пробки, обращаем внимание, пятибалльные уже пробки, нам обещали, что 5 баллов будет только в 6 вечера, но вот видите, уже в половине шестого пятибалльные пробки, очень серьезные сложности при движении по внутренней трешке, где-то уже в районе Сити вы попадаете в пробку, которая до проспекта Мира, и увеличивается на внешнем МКАДе проблема от пересечения с Ленинградкой, теперь уже от Дмитровки вам стоять в этой пробке. 5 баллов в целом, 6 баллов к 7 вечера. Что касается срочных сообщений, давайте посмотрим, есть ли здесь что-то. Здесь есть Мишустин, который назвал одной из задач России и Азербайджана рост взаимных инвестиций. Ну и новое заявление Захаровой. По ее словам, американская молодежь делает выбор в пользу России. Это «Молния» с ленты агентства ТАСС. Подробности в ближайших информационных выпусках. Теперь еще раз напомню, у нас прямой эфир, следовательно, вы не только голосуете в телеграм-канале «Радио говорит МСК», где, кстати, и смотрите нас, и слушаете, там прямая трансляция. Трансляции есть. Еще трансляции у нас в Ютубе и ВКонтакте. Пишите вы нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните 7373948. Коротко давайте вы прокомментируете сообщение наших слушателей. 789-е. Почему вы озвучиваете так, будто те, кто против диспансеризации, против медицины, а это же не так? Ну, по-моему, все-таки не так озвучивают, но все-таки. Что вы скажете, Антон Вахляев?
Да нет, диспансеризация и медицина неотделимы. Это частное и целое. Диспансеризация – часть медицинского осмотра, вид медицинского осмотра.
Ну, то есть, если ты не хочешь, если ты отвергаешь диспансеризацию, значит, это ты сам против медицины. Ну,
знаете, как на такси я буду против колес, знаете, пусть меня
вам шашечки или ехать. Да. Звучит примерно так. Павел Хорошев.
Люди должны понимать, что они не имеют права сейчас полагаться на свои 5 чувств, чтобы сделать достоверное заключение о состоянии своего здоровья. Это, извините меня, уже просто какой-то древний век.
Вот подождите, вот про древний век я бы все-таки не рекомендовал вам. Владимир, пока вы это говорили, 911 требует правильную статистическую информацию, согласно которой мы узнаем, сколько умерло пациентов, которые сделали более 3 прививок от ковида, как Жириновский. То есть, видимо, для Владимира абсолютно уверен он, что Жириновский ровно поэтому и умер. Человек был не молодой, если что. Но человек, да. Владимир, уверен, это потому, что были прививки. Ну вот.
Я думаю, можно поддержать требования Владимира. Он для этого может сходить в Росстат, обратиться,
провести исследование. Но он же не поверит этой статистике.
Ну что ж, тогда пусть перекрестится перед этим.
7-3-7-3-94. Да, прошу, продолжайте.
И современные методы диагностики, даже если врач может уделить совершенно крохотное время визиту пациента, подчеркиваю, они не субъективны, эти методы. Это лабораторная диагностика, это аппаратная диагностика.
Ну, то есть исследования и анализы, вот да, главное.
Они даже, знаете, в этом случае вам не нужно полагаться, то есть вам не нужно бояться того, что вы попадете на непрофессионала или на человека...
Нет, в конце концов, вы можете ко второму врачу сходить, насколько я понимаю.
Да,
но если этого никто не отменял.
Да, у диспансеризации в данном случае это будет один профессионал на какую-то область.
Хорошо, тогда вот еще что. И тоже каждый из вас, начнем с вас, Антон Вахляев. А телемедицина? Ну, раз мы говорим о том, что главное анализы и исследования, тогда зачем вообще ходить к врачу? Можно выйти с ним на прямую связь в онлайне, и времени больше будет, и проблем будет меньше.
Все смешалось. Кислые с пушистым.
Значит, давайте.
Задача у диспансеризации, вот как раз тут, наверное, слабость состоит в том, что у диспансеризации действительно нет задачи много коммуницировать. У нее задача собрать много данных, быстро их стандартизованно проанализировать и направить при необходимости. То есть выбрать группу риска, вот которая уже должна коммуницировать с врачом. И если говорить, скажем, в формате диспансеризации, уместна ли телемедицина? Да, потому что у диспансеризации достаточно утилитарные задачи. Это инструмент. Это инструмент выбора ключевой категории, на который уже потом направляются другие инструменты здравоохранения и медицины.
Ну, то есть, вот этот прием врача, когда он должен тебя то ли увидеть, то ли пощупать, телемедицина ведь этого не дает?
Телемедицина этого не дает. В телемедицине есть способы телеметрии различных витальных функций, да, это все множится и больше, и больше, и больше. Но объективно, да, то есть физикальный осмотр, скажем, участкового терапевта, наверное, телемедицина в текущем моменте не замечает. Важно, в России есть закон о телемедицине, отдельный закон.
Который все уже предусматривает.
Который предусматривает, он тебе прямо говорит, ты не можешь по телемедицине, по первичному контакту не ставить диагноз. Ты не можешь по первичному контакту в телемедицине делать медикаментозные и другие назначения.
Но повторные приемы.
Именно так, и это упрощает. Поэтому диспансер все-таки, наверное, очная.
Антон Вахляев, Павел Хорошев, про телемедицину.
Это замечательно. Я думаю, что это сэкономит огромное количество времени и медперсоналу, которого нам сильно не хватает. В России, например, не хватает там, порядка 47 тысяч хирургов, к примеру, да? То есть врач имеет возможность, особенно актуальна телемедицина в нашей стране, поскольку гигантские пространства, да, и нет возможности из какого-то отдаленного поселка приехать даже... Ну, хотя бы там... Далеко не везде есть фельдшерские пункты. То есть это очень важно для нашей страны. Телемедицина это позволит оказать помощь тем, кто вообще никогда в жизни даже и не надеялся увидеть врача.
Интересно, каким образом они, скорее всего, не надеялись увидеть интернета?
Ну, я думаю, что в этом плане мы сделали гигантский успех. И я уверен... К тому же об этом говорили не раз.
То есть, или в фельдшерском пункте в деревне будет интернет, в который, придя, человек сможет выйти на контакт с врачом?
Смотрите, вот у нас страна сделала гигантский шаг.
Почти так уже и есть.
А, да?
Да.
Понимаете, ведь нет нигде, ни в одной стране мира, кроме России, нет такой системы, как госуслуги. Нигде нет такого снабжения населения и дешевым, причем, интернетом, как в России. Вот так массово. Даже в Швейцарии. И поэтому, собственно говоря, осталось сделать не так уж и много. Нужно обеспечить людей доступными видеокамерами.
Ну и доступными навыками, не все же хотят, собственно. То есть я прожил там, я не знаю, 60 лет, да, и как-то вот без интернета и не буду.
Но вас же никто и не отключает от этих услуг,
пожалуйста. С другой стороны. Да. Хорошо, так, мама умерла через сутки с небольшим после прививки, но не вследствие, ну 269-й, ну сколько раз уже это говорили? 856-й опять, сколько раз уже говорили? Чиновники сами, что ли, лечатся в поликлиниках, городских больницах? Да клей.
Лечатся.
Ну, это тоже лечится. Известный факт. Неоднократно обсуждали, и все равно. Дальше. Вот, да. Еще год, то это вот, может быть, вы в курсе, есть какие-то нововведения или нет, потому что я, например, не готов комментировать. Еще год назад я мог спокойно сделать флюорографию. В этом году пошел на диспансеризацию только чтобы дали направление на флюорографию. Его не дали, сказали только раз в два года, зачем они это сделали. Что?
Думаю, что тут как раз проблема коммуникации. Неправильно заданный вопрос, на него получен неправильный ответ.
То есть вот приходишь к участковому врачу и говоришь, что ты не делал в этом году флюорографию.
Ну, хочешь делать флюорографию, купи себе флюорографическую установку дома.
Нет, ну это уж это отдельная история, но бесплатно, вот, по-моему, ОМС хорош, когда попадаешь... А вот вопрос. ОМС хорош, когда попадаешь в больницу, а так пробовал записаться к кардиологу. Это нереально. В итоге ЭКГ 700, УЗИ 1700, холтер 2500. Еще нужно куда-то с этим идти. Насколько я понимаю, человек не из Москвы пишет, это тоже важно. А куда идти, ума не приложу. Очередь на месяц, а если у меня нет столько времени, а диспансеризацию проходил в прошлом году. Вот это, у меня нет столько времени,
здесь
чтобы заботиться
о своей... реклама.
Нет, это понятно, но все-таки у меня нет столько времени, чтобы заботиться о своем здоровье бесплатно.
Ну вот серьезно, возвращаюсь, да, я руководитель перс-медицины, вот объективно. Мы для этого ее так и придумали. Люди сейчас...
Ну я подозреваю, у вас ЭКГ не 700 стоит.
Нет.
Вот.
Чуть больше тысячи.
Вот.
Вот.
Ну, сильно дороже.
Вот. Нет, согласен, опять же, но хорошо, то есть... Еще раз поймите, социальный проект в огромной 150-миллионной стране с людьми абсолютно разных экономических возможностей. Государство вам всем, абсолютно всем и каждому на основании полиса обязательного медицинского страхования дает возможность получать качественную, стандартизованную медицинскую услугу. Оно не обязано вам выполнять сервис. При этом сервис у него непрерывно улучшается. Москва, ЕМИАС, пожалуйста, МИСы, телемедицина, ФАПы, оборудование. Все есть объективно. Если вас не устраивает тот вариант, который вам государство как социальный пакет представляет, тогда вы можете искать вариант за свои собственные деньги.
Когда мы говорим, у меня нет столько времени, чтобы за бесплатно это делать, а вообще можно как-то, имея, может быть, какую-то информацию, можно как-то сравнивать в этом смысле развитие бесплатной, условно, медицины?
У нас нет бесплатной медицины. У нас есть медицина за ОМС, а есть вот за другие деньги.
Вот бесплатной нет. Условно-бесплатной медицины, которая у нас называется ОМС, с другими вариантами. В других странах тоже в большинстве случаев что-то подобное ОМС существует. И там люди вот что, вот так по первому щелчку попадают?
Нет никакого первого щелчка. Более того, например, в Швейцарии трехсторонние отношения. То есть вот на строе сидит, условно, вы главный врач, я условно пациент, а вы условно страховая компания. Я к вам прихожу, вы меня осматриваете, и говорите, написали, вернее, что курил, поэтому заболел. Я упрощенно говорю. Значит, и это же заключение ушло в страховую компанию. А дальше я снова заболел, и страховой, вы мне написали, чтобы я бросил курить. Это я сочиняю. А я не бросил. Он говорит, я не буду платить. В конец очереди иди. Тебе доктор написал, я оплатил этот визит. Ты не сделал. Это трехсторонняя ответственность. У нас проблема коммуникации в том, что у нас предпосыл у населения, что вам должны. Ребята, это взаимно должно быть. Вы идете к нам, мы идем к вам. Это вот взаимное уважение, взаимная потребность.
Взаимные долги есть.
Конечно.
Хорошо, по поводу того, что вот у меня нет времени на бесплатную медицину. Павел Хорошев.
С вашего позволения, я маленькую ремарку
еще. Да, конечно.
Да. На самом деле, у нас шикарные условия в стране, потому что к врачу, к терапевту в Канаде или в Великобритании пришлось бы стоять до 6 месяцев.
Правда?
Да. В США вы приходите, допустим, вы платите ежемесячно страховку примерно $365 в месяц. Что вы имеете за это максимум?
Ну, да, тут важно понимать, что ваш доход, скорее всего, где-то в 10 раз больше.
Допустим, но и налоги огромные, да, и издержки на прочие услуги. За эти $365, вот пример с моей подругой, которая живет в США, она приходит, молодая женщина, 40 лет, приходит, нашла какое-то уплотнение в груди, в клинику, ей там говорят, знаете, ну, давайте сделаем УЗИ. Она говорит, сколько это будет стоить? $700. Из них 30% платит она, несмотря на то, что она платила гигантскую страховку, и только 70% платит страховка. Ей говорят, ну, знаете, действительно, уплотнение есть, давайте сделаем пункцию. $1500. Из них 30% платит она, 70% платит. То есть расходы у пациента все равно гигантские.
Но это еще более условно.
Это самое начало, ее долгого пути, пока она не станет здоровой.
Так, снова народ плохой услышал в нашем разговоре 962. Мы говорим о том, что обе стороны хороши. Насколько я понимаю, об этом разговор. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, алло, добрый вечер.
Да, прошу.
Ну вот я только включил радио, да, я понимаю, что идет разговор про медицину. Вот у меня ребенок, да, больше 3 лет, меньше 4. Вот, и с этим ребенком, вызывая врача-педиатра, врач-педиатр приходит, да, послушает, посмотрит, и сразу все, антибиотики давайте. И вот так вот. И мы нашли хорошего платного врача. И опять же хочу вернуться к тому, надо сделать УЗИ, надо сделать тот. Пройти обследование. Все, вопросов нет. Записывайте. Месяц, два, три, все это ждите. У меня вопрос. А чего так долго-то? У нас что, не хватает аппаратов? Или у нас не хватает специалистов? Почему-то платную идешь, тут же находятся свободные места. Пожалуйста, все. Вот мне вот единственное, вот это непонятно.
Почему, действительно, почему такси подъезжает, а автобус не сразу? Вот тоже хорошая история. Прошу, Антон Вахляев.
Да, почему? Отличная аналогия с такси и с автобусом. Все точно так, именно так. Да, у нас объективно дичайший дефицит медицинских кадров. Еще раз говорю.
Техники или кадров?
Кадров. Кадров, понимаете, вы можете накупить много шарманок, поставить супербыстрый интернет, наставить телемедицинских терминалов, даже, не знаю, во всех, не знаю, госуслугах, да, и так далее. Но у нас пока еще медицинскую услугу, да, как она по закону трактуется, осуществляет человек. И врач там является главным юридическим активным объектом, да, субъектом, вернее, извините, вот, который все это воплощает. И их дефицит, увы. Поэтому такие очереди.
Так, 162-й рассказывает, как в районной поликлинике, где-то в Астраханской области, Екрянинской, если я правильно делаю ударение, уже 20 лет нет лор-врача. Мы знаем, как плохо живут на Западе, но лор-врача-то нет в нашей районной поликлинике. И что это меняет, ну, на самом деле? Или это действительно что-то меняет?
Это Антон большая Матляев, проблема.
Павел Хорошев.
Большая проблема, да, потому что, к сожалению, да, коммерция, в свое время был один такой кандидат в президенты, который сказал, да, все просто со здравоохранением, у меня программа простая. Мы должны сделать медицину в Российской Федерации просто на рельсах бизнеса, и она должна стать рентабельной. Так вот, медицина в большой стране, как наша, она не будет никогда полностью рентабельной. Это социальный проект. Это, по большому счету, все равно государственная программа. И невозможно в Икрянам сделать лор-врача другим способом на коммерческой основе. Не получится.
Ну, а нет, у меня скорее другой был вопрос. А лор-врач, он в каждой районной поликлинике должен?
Вообще должен быть. Есть стандарты оказания медицинской помощи.
Хорошо. Павел Хорошев, ну вот, вот проблема конкретная. В Икрянинской районной поликлинике лор-врача нет 20 лет. Это говорит о том, что нет проблем, в смысле, есть проблемы в системе здравоохранения.
Врача удержать в системе здравоохранения действительно непросто, особенно того, которого я описал в самом начале нашей передачи.
Ну так.
Нагрузка гигантская.
Еще потом сделайте, чтобы он потом в Икрянинский район поехал.
Да. Боюсь, что у меня рецепта вот такого, чтобы моментально решить эту задачу, нету. Телемедицина отчасти, но опять же, важнейший компонент – это физикальный осмотр.
Понимаете, вот мы опять, мы говорим 962-й.
ВОП, врачи общей практики, один из инструментов, я вот сейчас просто на ум пришло, да, то есть у нас...
Ну, врач, это был, как кажется, участковый врач.
Нет, именно вот врач общей практики, то есть, чтобы понимали, это человек, который владеет в том числе лор-инструментарием и методами лор-осмотра, врач, который владеет навыками офтальмологического осмотра, навыками хирургии, неврологии, вот как коллега, да, то есть это человек, который при первичном контакте хотя бы способен рубрифицировать заболевание.
Да, и если тебе действительно нужно к лору, тогда ты едешь не в районную уже поликлинику.
Если он не может это решить куда-то на своем уровне, да, тогда направит.
Уже хорошо. Лариса 451 говорит, со мной в очереди диспансеризацию проходил мужчина из Чехии. Так вот он от нашей медицины был в полном восторге. Я тоже, кстати, вот эти полные восторги насчет вот людей из Запада слышал неоднократно. Ну, не то чтобы полные, но серьезные восторги были. Почему нельзя увеличить зарплату медперсоналу за количество вылеченных больных? Пишет Вадим, 15-й, и тут он не первый, кто про зарплату. Возьмите, просто резко увеличите зарплаты. Еще раз напомню, у нас зарплаты медиков сейчас выше, чем средние. По
не будем поднимать очень болезненный вопрос, потому что я катаюсь по регионам, общаюсь с коллегами, вижу, кто как живет. Я не могу сказать, что врачи живут богато. То есть, если мы это начнем приводить к нормативам, как люди должны работать, поверьте мне, никто за МКАДом не работает по нормативам, потому что все работают там за троих, за четверых, за семерых. Это объективно. И когда вы получаете в итоге красивую цифру, да, вы ее разделите на объем выполненной работы. Разделите на уголовную ответственность, которая же вообще, и вы получите совсем другой расклад.
Количество ставок, которые человек замещает за эту зарплату. 7373948. Да, прошу вас.
Анатолий, Москва. Вот вы говорите про диспансеризацию, приведение к общим нормам, чтобы люди ходили. Но вспомните прививки от ковида. Люди, когда покупали справки, которые были зарегистрированы в какой-то там программе, и было показано. Потом эти люди заболевали, попадали в больницу. Они после этого им делали какое-то лекарство, там кололи, ну, лечили их. А оказывается, что на самом деле прививки-то у них нет. И лечить их так, как прививочного, нельзя ни в коем случае. Для них это губительно. И тут скрывалось. Опять же
таки... Ну, так это разовая история, а мы говорим о полной истории.
Добавлю к всему. Возьмите банальное... права водительские. Чтобы человеку поменять права, ему нужно предоставить справочку. В этой справочке должны быть врачи, ну, вписать разрешение.
Ну?
Стоит эта справочка купить без осмотра. Стоит 1000 рублей справочка, а пройти осмотр официально... Это 1500, естественно, люди покупают.
Что ж естественного-то в этом есть? Ведь люди играют против самих себя.
Не нарушают закон еще.
Это не важно.
А как это не... Вот, это не важно. То, что я играю против собственного здоровья, это не важно, Павел Хорошев. Важно, что государство ведет себя недостаточно хорошо.
Смотрите, вопрос удержания врача, да?
Кстати, да, не полторы, а три, пишет, справка стоит, а, по-моему, даже пять сейчас.
Пусть человек
справка.
На посте, где
да,
подешевле.
Да. К вопросу об удержании врача, с вашего позволения. К сожалению, все завязано на экономику. Я вот, знаете, снова спою, для меня вообще это не характерно, я спою осанну нынешнему руководству страны. У нас сейчас все построено очень грамотно, но...
Извините, пока вы поете осанну, справка 7 тысяч стоит, а пройти ее можно бесплатно. Это Андрей, да. 917. Да. Продолжайте.
Все построено очень грамотно, мы просто находимся в самом начале пути. К сожалению, все завязано на экономику. Экономике нашей страны еще только предстоит развиваться. Вот те подушевые нормативы, которые вот создаются в территориальных ФОМСах, те нормативы на лечение, вот, на формирование счета, которые существуют, они все, те налоги, которые платят работодатель, да, то есть те самые присылают 5,5% в ФОМС, которые идут, от этого мы отталкиваемся, когда формируется зарплата врача. И пока мы не двинем вперед экономику нашу,
ну, понятно.
Да, мы...
Врач не может получать, там, я не знаю, 200 тысяч рублей, когда средняя абсолютно. Зарплата 50. Это я понимаю. Так, значит, дальше. Люди говорят вам важные вещи в прямом эфире, а вы ерничаете, пишет Александр 731. Да вот, понимаете, какая штука. Человек сказал важную вещь, а другой человек, Алекс 206, пишет, купить водительскую справку человеку с улицы сейчас вообще нереально. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте, спасибо за эфир. Зовут меня Алексей, город Наро-Фоминск, Московская область. Вот у нас в Наро-Фоминске, допустим, на весь Наро-Фоминский район нет приемного покоя детского, конкретно детского. То есть если вечером человек приезжает с ребенком и говорит, что у меня ребенок заболел, надо сделать рентген, ему никто его не делает, отсылают в Люберцы. Это примерно так, на секундочку ехать, ну, часа полтора.
Не близко, да.
Не близко, вот. Либо, если не Люберцы, то там, смотря какая бригада, везут в Одинцово. Ну, это же ужас просто. У нас правительство говорит, рожайте, мы вам поможем. Вот человек приходит с ребенком в приемный покой, ему говорит, извините, мы вам не можем ничем
но
помочь.
Мы-то говорили, подождите, да. Но мы-то говорили про диспансеризацию, на которую люди сами не приходят.
Ну, хорошо, диспансеризация не приходит, но это же тоже проблема.
Нет,
тоже
понятно, решает. Но это другая проблема.
Да. Но все равно это проблема, потому что у нас кто не хватает врачей.
Кто ж спорит-то? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид
Москва. Да.
Вы знаете, у меня есть очень интересная история про диспансеризацию. Я вам все расскажу. Но прежде хочу сказать всем слушателям, граждане, наслаждайтесь медициной, организованной в Российской Федерации. Вы просто не представляете, какое это счастье иметь такую медицину. И сейчас я вам расскажу историю.
Подождите, вот вам предыдущий Леонид скажет, это что, из Наро-Фоминска ехать в Люберцы? Вот это счастье?
Слушайте, я думаю, что это частный случай, который случился в моменте. У меня есть товарищи, которые живут там в Наро-Фоминском районе в коттеджах. Я не слышал от них таких историй, они все там, у всех много детей, поэтому... Ну вот история, значит, про диспансеризацию. Мой тесть пошел на диспансеризацию, ему сделали ту самую пресловутую флюорографию, обнаружили у него онкологию. И мы стали ее, значит, с этим разбираться. Я позвонил товарищу в Гамбург, он говорит, без проблем, он там, ну, занимается медициной. Примерно 300 тысяч евро, естественно. Я говорю, окей, человек как бы мне дорог, вопросов нет. Но другой мой товарищ, который здесь в Москве, говорит, не сходи с ума, сходите здесь у нас в Москве. Он тесть приехал в Москву, ему говорят, слушай, а что ты приехал? У вас в республике, в Коми, кстати, откуда мурашка, прекрасный онкологический центр. Ну и, в общем, сделали сложнейшую операцию на легком. И, в общем-то, человек себя прекрасно чувствует. И сэкономил 300 тысяч евро я.
Понятно. Елена говорит, на диспансеризацию... Вот проблема. Опять это проблема коммуникации. На диспансеризацию здоровые люди ходят, а на неоказание помощи жалуются больными. И вот с этой разницей надо что-то делать. Смотрите, у нас с вами было два вопроса. Первый вопрос был, как давно вы были у врача по вопросам собственного здоровья? Специально вот это, по вопросам собственного здоровья, чтобы не было такого, я с ребенком тут чуть не каждый день хожу. Последние 7 дней... Не более месяца, не более года, не помню, когда был. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Павел Хорошев, начнем с вас.
Полагаю, не помню, когда.
Не помню, вы думаете, самый популярный ответ. Антон Вахляев?
Надеюсь, не более года.
Не более года, полагаете вы. На самом деле, не помню и не более года по 33%. Вот так нечасто ходят люди. 20% были у врача по вопросам собственного здоровья не более месяца назад, 14% последнюю неделю. И потом мы спросили, знаете ли вы своего участкового врача? Да нет, не помню. Какой самый популярный ответ? Павел Хорошев.
Не помню.
Я не знаю сам.
Нет, не знаю. Смотрим, что у нас получилось, и не видим ответа. Такое тоже бывает. Антон Вахляев, Павел Хорошев. Это программа «Своя правда». Благодарю вас.
Спасибо.
До свидания. До свидания.